в руках Ильи Смирнова сборник научных трудов под названием «Знание и вера в философском дискурсе», я за него обрадовалась. Тем более прямо на обложке обозначено «Институт научной информации по общественным наукам Российской академии наук». Ну и как, удалось ли обогатиться научной информацией?
Знаете, Марина, когда человек открывает книгу и начинает ее изучать, то самое главное, чтобы он делал это ради получения веры. Это должно быть его основное требование к учебе. И вообще, обучение может рассматриваться как частный случай покаяния. Я не издеваюсь, я сборник научных трудов цитирую. И сам каюсь чистосердечно в духе соборности и софийности.
Это как это каяться в духе софийности?
Дух соборности, это цитирую, по сути, есть русская идея. А насчет софийности, в однородном семантическом поле обретается смысловое ядро – софиология.
А в переводе на русский?
Ну, русскую идею излагать по-русски. У вас и запросы, однако. Ну ладно, я делюсь конкретной информацией по общественным наукам. Первая же страница – предисловие от ученых-сотрудников. К религиозной вере мы все еще относимся по-советски. Яркий пример тому – недавнее, 2008 год, письмо академиков РАН, в котором православие предавалось анафеме.
Я абсолютно не помню, чтобы существовало в природе такое письмо.
Наверное, имелось в виду так называемое письмо 10 академиков Путину. Вообще-то оно 2007 года. И излагаются там не анафемы, а конкретные соображения по поводу образования. Верить или не верить в Бога – дело совести и убеждения отдельного человека. Мы уважаем чувства верующих и не ставим своей целью борьбу с религией. Но мы не можем оставаться равнодушными, когда предпринимаются попытки подвергнуть сомнению научное знание, вытравить из образования материалистическое видение мира. Ну и дальше. У нас в сборнике не менее достоверная и где-то даже сенсационная информация по общественным наукам. Вы слышали, например, о снятии запрета на промискуитетные браки? Это ведь один из признаков повреждения нравов в сорвавшейся с цепи научно-технической цивилизации.
А что это такое промискуитетные браки?
Вот я думаю, что бы это могло быть? Если согласно словарю, промискуитет – это ничем не ограниченные половые отношения, а брак – это семейный союз мужчины и женщины. То есть, в некотором смысле, антонимы, да? Хотелось бы видеть хоть одно свидетельство о промискуитетном браке. Вот где такие выдают? Дальше цитирую. «Инстинкт и потребность единения ради выживания рода, племени, нации осуществлялись на основе глубоких архетипических верований, восходящих к самосознанию, построенному на вере в национальную идентичность и т.п.» Вот понимаете, да? В основе архетипических верований лежала национальная идентичность. А копьеметалка, видимо, создавалась по образцу гранатомета, именно в такой временной последовательности. Из того же предисловия мы узнаем, что наука не случайно возникла именно в христианских странах. Архимед и Фукидид были бы удивлены, что их заочно покрестили. Правда, на другой странице совсем наоборот. Философию как науку создали древние греки. Такая философия в учении о сущем отказалась пользоваться таким источником информации, как откровение. Конец цитаты. То есть, наука все-таки в Греции была. Отдельный юмор в том, от чего она отказалась. Значит, до того греки пользовались еврейской религией как источником информации, а потом перестали. Вот очень хотелось бы иметь хоть одно документальное свидетельство. Нобелевских по истории пока не дают, но для такого случая можно бы и пересмотреть регламент. Цитирую по экологии. «Причина экологического кризиса не в плохих технологиях и вредных выбросах, а в том, что род человека ослаблен в результате разрыва с Богом». По литературоведению. Русская литература конца 20 века накопила большое количество знаний о зле. Собственно, зло самовыразилось в творчестве действительно крупных писателей Шаламова, Ерофеева, Довлатова, Толстой и Др. Но вот само по себе перечисление через запятую впечатляет. А в творчестве Шаламова, оказывается, самовыразилось зло. А вот как самовыразилось добро. Цитирую. Лосев пытается раскрыть внутреннюю тайну христианского учения о троичности, которое отличается от католического филиоквы, так же, как ликующее умозрение колокольного звона от сдавленной самоутвержденности органа, как простота и умная наивность византийского купола от мистических капризов готики, как умиленное видение иконного лика от нескромного осязания и зрительного взвешивания статуи. Конец цитаты. Но, знаете, для сборника характерно такое пафосное морализаторство. Так откуда же у нас хамство, которое как лопух вырастает везде, заглушая собой культурное пространство? Вот откуда же? В частности, наверное, отсюда, от стремления возвыситься самому, унижая без всяких на то оснований культурные ценности других народов. Ладно, информируемся дальше. Оказывается, в СССР эстетика была маргинальной дисциплиной.
Нет, конечно, потряс меня в первую очередь лопух, который заглушает культурное пространство. Ну, бог с ним, с этим лопухом удивительным. А вот того, о чем вы говорили, что эстетика в СССР была маргинальной дисциплиной, вот этого я тоже не замечала, пока училась в ГИТИСе и в аспирантуре.
Да, мы же еще старшеклассниками проникали в Гнесинский на лекции профессора Куницына Георгия Ивановича как раз по эстетике. Георгий Иванович был фронтовик, человек ломоносовского темперамента. Вот представляю себе его личную встречу с нынешним директором ИНИОНа на предмет выяснения, кто из них маргинал. Но поскольку это невозможно, продолжим цитировать науку немаргинальную. «Чудо есть нечто подлинно сущее, вправду совершившееся, объективно достоверное. Это достоверный факт, состоявшийся в ткани мира и в контексте природы. Но событие это никаким действием известных нам естественных сил объяснить невозможно. С помощью либерально-атеистического террора протестантская цивилизация расчищала себе путь». Протестантство с помощью атеистического террора. Ну, не спрашивайте меня, как такое возможно. Это чудо. Достоверный факт в ткани. Цитируем дальше. «Народ потерял свою идентичность, утратив веру в Бога, царя и Отечество. Подрыв символов в России начался с 60-х годов, потом с приходом Горбачева он принял лавинообразный характер, став важным звеном в цепи антисоветской истерии».
Так, Илья, подождите, только что нам внушали Бога, царя и Отечества, а теперь какие символы были подорваны в 60-е-то годы?
Видимо, памятники Сталину.
А как это все совмещается с православием? Ведь при Горбачеве как раз открывали церкви.
Я всякий раз с источниками в руках пытаюсь объяснить свободомыслящим коллегам то, что их возмущает, не клерикализм в традиционном понимании. За Бога, царя и Отечество – просто один из способов реализации постмодернистского проекта. Вот здесь есть еще биографическая статья «От марксизма к православию». Генрих Степанович Батищев – это известный советский философ. Оказывается, цитирую, «в начале 70-х годов определилось его возвращение к традиционным духовным ценностям. Он увлекается мировидением Рерихов под влиянием учения Агни-йоги, начинает переосмысление теоретического наследия марксизма, намечая новое философское видение, альтернативное философии Маркса». Конец цитаты, да? Или такой пассаж из предисловия. «Показательным примером контаминации веры и знания является в 21 веке Каббала, крупнейший представитель которой Лайтман, утверждает, что это не религия, а наука, пользуясь которой человек получает реальные знания как об окружающей действительности, так и о невидимом мире». И дальше крупнейший практикующий каббалист современности и член Всемирного совета мудрости фигурирует как ученый и как специалист. А одна из статей нашего научного сборника – это просто реклама соответствующей религиозной организации. Ну вот какие там реальные знания. Существует четкая методика, которая позволяет развить дополнительный орган чувств, так называемый массах или экран, орхазер – отраженный свет – шестое чувство – орган, позволяющий видеть, ощущать ту часть мироздания, которая обычно с помощью пяти органов чувств неощутима. Я, конечно, не богослов, но боюсь, что четкие методики по выращиванию себе третьего глаза имеют такое же отношение к православию, как и к офтальмологии.
Хорошо, а что все это такое? Что это вообще за жанр?
Ну, вам же объяснили прямо на обложке. Философский дискурс. Что такое дискурс? В классическом переводе Семенова Юрия Ивановича – это трепотня. Дискурс о том или о сём есть не что иное, как трепотня по тому или иному поводу.
А что такое философский в таком случае?
Слово «философия» имеет два основных определения. Первое – наиболее общее из наук. Второе – всякие рассуждения с глобальной претензией. Аргументированные, неаргументированные – все равно. Отсюда бытовое употребление слова «философствовать». Собрались за пивом и философствуют. Составители, авторы и почтительно цитируемые герои нашего сборника, все они склоняются ко второй версии. Убежденно и настойчиво демонстрируют свою неприязнь к научному методу и к самой науке, которая, цитирую, «придает так называемым доказательствам преувеличенное значение». Философию они, заметьте, решительно отделяют от науки, от нормальной, не каббалистической. Они имеют право на такую точку зрения. Чудо, необъяснимое действием естественных сил, состоит в том, что учреждения Российской Академии Наук стали центрами, откуда распространяется антинаучная пропаганда, и все эти развесистые энергийные выражения сущности в их иерархизированной цельности. И подписываются изготовители не шаманами высшей категории с правом вызывать ударами в бубен дожди по четвергам, а докторами и кандидатами. Ну, хорошо устроились.
Илья Смирнов повеселил нас рассказом про сборник научных трудов под названием «Знание и вера в философском дискурсе».